4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую, с вами радио «Крым Реалии», у микрофона Александр Янковский. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что слушать нас можно ежедневно на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 утром и 12.10 в обед, а также на частоте 105,9 FM, но на 105,9 FM уже круглосуточно. Ну и, конечно же, звоните нам в эфир по телефону, звонки по которому абсолютно бесплатные, извините за тавтологию, но номер я, пожалуй, тоже тогда повторю. 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, звоните, задавайте ваши вопросы, высказывайтесь по теме нашей программы и предлагайте другие темы, говорите о том, что вам было бы интересно услышать в эфире радио «Крым Реали». Также мы приглашаем к разговору и жители материковой Украины. Для вас другой номер телефона 044-490-2905. Ну и мы продолжаем нашу программу.
Тема дня.
Значит, о чем мы будем говорить сейчас? Крымская корпорация развития сообщила о том, что уже в скором времени некая компания из Южной Кореи построит на полуострове клинику, и не только клинику, но еще и опреснительный центр. В сообщении корпорации развития сказано о господине Ли Бохуне Гамильтоне, некоем председателе совета директоров Международного инвестиционного фонда Retac Global Invest. Так вот, этот господин заявил, что его компания намерена реализовать в Крыму несколько проектов в различных областях. И сегодня стороны уже предметно обсуждают возможность строительства энергетического опреснительного комплекса и выбирают место для медицинского учреждения, в котором будут лечить онкологические заболевания. Ну, в общем, когда в Крым зайдут иностранные инвесторы, кто будет финансировать объекты социального строительства на полуострове, насколько реально построить в Крыму завод, опресняющий питьевую воду, и кто эти люди, которые уже обещают построить и опреснительные сооружения, и медицинские клиники, и где они были ранее замечены. Вот обо всем этом мы поговорим в течение ближайших 25 минут после того, как послушаем небольшой материал, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Инвестор из Южной Кореи собирается строить в аннексированном Крыму энергопреснительный комплекс. Соответствующее соглашение подписали 1 сентября подконтрольный Москве гендиректор корпорации развития Крыма Олег Морозов и председатель правления Международного инвестиционного фонда Retage Global Invest Ли Бохун Гамильтон. Вопрос о строительстве опреснительных комплексов российские власти полуострова поднимают не в первый раз, ведь стремительное засоление водных горизонтов ставит под угрозу работу промышленности полуострова, заявляют эксперты. Стоимость строительство завода опреснения морской воды оценивают примерно в 40-50 миллиардов рублей. Такие данные приводят российские СМИ. Он может обеспечить потребности предприятий на севере Крыма и на 50% снабжать население близлежащих районов. Таких денег в бюджете Крыма нет. Поэтому подконтрольные Москве власти Крыма ищут инвесторов, собирались строить опреснительный завод силами предприятий из города Владимира. Ранее искали инвесторов в Сингапуре и в Италии. С представителями южнокорейского бизнеса подконтрольные Москве власти провели переговоры и о возможности строительство онкологической клиники. Также компания планирует сотрудничать и в других сферах. Рассматривается ее участие в коммерческой и жилой недвижимости. Российские власти полуострова постоянно рапортуют о большом количестве иностранных инвесторов и их проектов в Крыму. В прошлом году бывший министр экономического развития аннексированного Крыма Валентин Демидов заявил, что с 2014 года в рамках свободной экономической зоны в Крым вложили более 11,5 миллиардов рублей, создав почти 9 тысяч рабочих мест.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым Реалия», и вот сегодня мы как раз говорим про опреснительные установки. Якобы появился, про эти самые опреснительные установки говорило уже и руководство России о том, что без их строительства Крыму невозможно решить проблему с водоснабжением. А теперь якобы появился и южнокорейский инвестор, который собирается построить эти самые опреснительные установки. Итак, что же это за опреснительные такие установки, насколько они смогут решить проблему с водоснабжением Крыма? будем говорить с Николаем Гамери, заведующим кафедрой экологии и технологии растительных полимеров Киевского политехнического института имени Сикорского. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, если возможно, просветите наших радиослушателей вообще, насколько вот эти опреснительные установки могут решить проблему водоснабжением Крыма?
Ну, на сегодняшний день довольно широко используются баромембранные процессы опреснения воды. Это обратный осмос, нанофильтрация. Все зависит от качества воды, то есть это типы мембран, которые используются. На сегодняшний день эти установки могут быть довольно мощными. Скажем, в Алчевске построена в свое время установка по опреснению воды по мощности 12 тысяч метров кубических в сутки. И при правильном решении вопроса эти установки можно использовать для опреснения морской воды. И, в общем-то, они могут решить проблему обеспечение населения качественной питьевой водой, а также проблему и подготовки технической воды необходимого качества.
Николай, скажите, пожалуйста, вот сколько необходимо электроэнергии, например, да, для того, чтобы произвести из одного кубометра морской воды один кубометр пресной воды?
Ну, скажем, если перевести сегодня по стоимости в гривнах, то это где-то стоимость этой электроэнергии будет где-то порядка от 5 до 10 гривен. То есть на 1 метр кубической воды. Это я слишком много сказал, это не так. Это, я думаю, что это гораздо меньше. А, нет, все правильно. Так, себестоимость воды получается где-то порядка 5 гривен метр кубический. То есть 5-10 гривен метр кубической воды будет стоить полученной из морской воды при использовании обратно-осмотических установок.
Хорошо, тогда скажите, на ваш взгляд, почему тогда, если в Крыму есть достаточно большая, ну вот она есть, и эта проблема признается в том числе и теми людьми, которые контролируют на сегодняшний день полуостров, почему тогда, на ваш взгляд, эти технологии до сих пор не используются на территории полуострова?
Это, как всегда, все у нас. В принципе, вопросы, подходы известны, технологии известны, но в силу низкой организованности руководства, в общем-то, они решаются довольно медленно. Потому что та же проблема стоит сегодня, кстати, и на Украине, Донбасс, где очень ограниченное количество пресной воды и большие отходы минерализованных стоков, это шахтные воды, артезианские воды. Там тоже использование этих технологий довольно перспективно и эффективно. Но в силу каких-то организационных вопросов, финансовых вопросов, они решаются медленно.
А как дорого построить такую опреснительную установку, которая будет, вот как вы сказали, там давать, например, 12 тысяч кубометров в сутки, я правильно понимаю, да?
Ну, это будет стоить десятки миллионов долларов, естественно, такая установка будет стоить. Детали зависят от качества воды, места строительства, подрядчика, в общем-то, и организации самого строительства. То есть они могут, но тем не менее, вот в конце концов, такие установки могут быть вполне рентабельными.
Понятно. Хорошо, спасибо. Николай Гамеля, заведующий кафедрой экологии и технологии растительных полимеров Киевского политехнического института имени Сикорского, был на прямой телефонной связи со студией радио Кремляли. Мы продолжаем программу. И сегодня, напомню, обсуждаем вот сообщение о том, что появился якобы южнокорейский инвестор по имени Ли Бохун Гамильтон, который намеревается якобы вполне серьезно, уже даже подписал какие-то документы с Крымской корпорацией развития о том, что фонд, который якобы он представляет, Ritac Global Invest, намерен реализовать в Крыму несколько проектов в различных областях, и в частности строительство энергетического опреснительного комплекса и также медицинское учреждение. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. утро.
Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра, на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Алексей, вот на ваш взгляд, вот это, эти опреснительные установки, если они, вот как говорит предыдущий наш спикер Николай Гамеля, эти опреснительные установки, ну, стоят там десятки миллионов долларов, то почему же тогда Россия, которая сейчас вкладывает по федеральным целевым программам в Крым сотни миллионов, почему же она так до сих пор не построила эти опреснительные установки? Ведь необходимость в пресной воде в Крыму никуда не исчезла.
Естественно, она наоборот еще и выросла. Я считаю, что это в большей степени связано с невозможностью исполнения реализации таких проектов. Просто-напросто такими процессами некому управлять. Вот и все. Собственно, вкладывать деньги туда, что не будет никогда построено, смысла никакого нет. Я думаю, уже это и в России поняли, соответственно, и не сильно стремятся осуществлять подобного рода задумки на территории оккупированного полуострова.
То есть вы думаете, это не связано, допустим, с тем, что для производства той же самой воды необходимо достаточно большое количество электроэнергии? Но, насколько я понял, не меньше там где-то 2 киловатт на каждый кубометр воды. А если мы вспомним, сколько полуострову необходимо этой самой воды, то получится там, это мегаватты или там гигаватты как-то. Ну, в общем, достаточно большое количество электроэнергии.
Давайте вспомним хронологию событий, что происходило изначально после оккупации. Когда перекрыли Северо-Крымский канал, электроэнергия в оккупированный Крым еще поставлялась. И, собственно говоря, дефицит воды появился еще в 2014 году. Так. Опреснение воды – это общая практика во всем мире, она применяется, это не ноу-хау какое-то. И, соответственно, использовать нашу электроэнергию, которая тогда поставлялась, можно было на момент 2014 года очень запросто. Тем не менее, этого никто не делал. Поэтому у меня здесь очень простой вывод. Не нужно никакой конспирологии наводить. Просто не могут реализовать проект. Некому управлять.
Да, понятно. Тоже интересная мысль. Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете вообще серьезность намерений этого инвестора, который представляет компанию Rita Global Invest? Господин по фамилии Ли Бохун Гамильтон. Может быть, вы слышали о нем что-то?
Вы знаете, сейчас вот такие вот новости, которые идут из Крыма о том, что у них якобы все хорошо, мне кажется, они сами себя в этом убеждают и пытаются вот каким-то образом убедить и окружающих. Знаете, когда сильно хочется самому поверить, что у тебя все хорошо, кажется, что и все вокруг в это поверят. На самом деле вот эти поиски каких-то отдельных граждан с какими-то непонятными организациями, с какими-то непонятными проектами – это ничего, не что иное, как просто самоубеждение. То есть это ни о каких изменениях инвестиционного климата здесь речь не идет. Это просто вот корпорация развития Крыма, им, наверное, нужно отчитаться перед московским руководством. Вот они ищут разных иностранных граждан, которым, наверное, уже не хочется работать у себя в стране и хочется провести, не знаю, там старость или остаток дней в Крыму, поэтому они закрывают для себя все возможные бизнес-перспективы и начинают открыто говорить о том, что они хотят что-то вкладывать в Крым. То есть это в большей степени чудачество, а не системный подход к привлечению инвестиций, и, естественно, ни в коем случае нельзя считать это системным инвестиционным проектом, который обеспечит, собственно говоря, развитие полуострова.
Да, значит, я поискал информацию про господина Ли Бохуна Хамильтона. Единственное упоминание про этого господина, за исключением вот тех растиражированных крымскими медиа сообщениями Крымской корпорации развития о том, что якобы он представляет компанию Rita Global Invest и собирается реализовать в Крыму несколько проектов различных областях, это то, что значит строительство энергетического опреснительного комплекса, выбирает место для медицинского учреждения, в котором будут лечить онкологические заболевания. Значит, господин Олег Морозов, это вот руководитель Крымской корпорации развития, рассказал, что фонд Rita Global Invest уже имеет опыт реализации крупных инвестпроектов в области медицины. Правда, в основном компания работает в странах Ближнего Востока, а сам господин Ли Бохун Гамильтон является главой правления крупного медицинского центра в Южной Корее. Также им показали, значит, санаторий имени Чехова, который расположен в центральной части Ялты. Вокруг корпусов разбит хвойный парк и считается одним из старейших учреждений Крыма. В общем, там ему предлагают рассмотреть в качестве базы для онкологической клиники. Значит, Это не самое главное. Самое главное вот что. Значит, в 2016 году, 31 августа, господин Ли Бохун Хамильтон, и больше я не нашел упоминаний про этого господина, он приехал в Академию наук Республики Башкортостан, и там состоялась рабочая встреча этого, значит, господина Ли Бохуна Хамильтона с президентом Академии наук Республики Башкортостан. Но там господин Ли Бохун Хамильтон, который теперь представляется как инвестор из Южной Кореи, он был президентом, написано на сайте этого самого Академии наук Республики Башкортостан, как президент Gambia Development Bank. Значит, и там в ходе встречи были обсуждены вопросы возможного взаимовыгодного сотрудничества в области развития науки и образования. Алексей, вам что-либо известно, может быть, про Гамбию, Gambia Development Bank?
Совершенно впервые слышу, ничего не известно, впервые слышу это название. И, собственно, я еще раз хочу повторить, если мы говорим о деятельности корпорации развития Крыма, то цель этой организации как раз заниматься изменением инвестиционного климата и привлечением системных инвестиций. Mm-hmm. А то, что, чем они сейчас занимаются, это снова-таки показать какую-то активность как для крымчан, так и для властей полуострова оккупированного и, соответственно, властей в Москве о том, что какая-то работа идет, и вот нашли такого инвестора. Снова-таки, вот видите, вы проанализировали, нашли, что этот господин приезжал в Башкортостан, то есть это работа с регионами, то есть это что на таком серьезном уровне делается там, я имею в виду в кавычках серьезном уровне, что вот разгоняются по медиа такие новости, просто создаются какие-то иллюзии улучшения инвестиционного климата. На самом деле на эти вещи нужно смотреть трезво. Нормальный, адекватный бизнесмен, инвестор, который понимает глобальные экономические процессы, он понимает, что Крым – это черная дыра, что это путь в один конец, что это санкции, что это невозможность работы не с одним финансовым учреждением, что это невозможность работы не с одним более или менее серьезным контрагентом ни в США, ни в Западной Европе, ни в развитых странах Азии. И, соответственно, анализируя это, там нет филантропов в бизнес-среде, там, ну, точнее, не есть, но нет в бизнесе. Uh-huh. Там нет альтруистов, там есть люди, которые зарабатывают деньги, есть люди, которые считают эти деньги. Соответственно, потерять все ради того, чтобы построить два каких-то объекта, даже если к ним относиться серьезно, то, вы знаете, это, ну, из области фантастики. Uh-huh. Об этом нельзя говорить всерьез, и комментировать это всерьез совершенно нету смысла. То есть мы понимаем, какой там на сегодняшний день режим, и этот режим никто не отменял. Ограничений, санкций, черной дыры на территории полуострова.
Алексей, еще один вопрос. Скажите, а вот достаточно большие деньги Россия тратит на Крым по так называемым федеральным целевым программам. Скажите, на ваш взгляд, вот такие вложения, ну, со стороны российского бюджета, они могут хотя бы притянуть, я не знаю, на Крым инвесторов, ну вот, российских частных или нет, на ваш взгляд?
Ну, там много инструментов было создано за вот эти годы оккупации для привлечения так называемого внутреннего инвестора, хотя для меня до конца непонятно, что это значит. То есть в том числе, вы помните, в 2015 году они создали свободную экономическую зону, mm-hmm. там с льготным налогообложением. Потом вот в этом году Аксенов начал говорить о том, что они готовы создать офшорную зону на территории Крыма. То есть всяческим образом пытаются показать о том, что вот эти все санкционные вещи, которые введены со стороны США и со стороны Европейского Союза, они не помеха для развития полуострова. Но снова-таки это такие иллюзии, которые сами нынешние так называемые руководители Крыма пытаются верить и переубеждать окружающих. То есть реалии очень простые. На сегодняшний день изменение инвестиционного климата в Крыму может произойти только лишь со сменой санкций. И все федеральные программы, которые на сегодняшний день направлены в Крым, они направлены просто на поддержание полуострова, ну, в том состоянии, в котором, собственно, он находится сейчас, чтобы там не было социального коллапса, угу. чтобы там не было каких-то таких взрывов, которые позволили бы показать всю эту реальную картину, что же там на самом деле происходит, я имею в виду, с экономикой. Uh-huh. И если не будет этих федеральных программ, и останется режим ограничений, то просто-напросто, опять-таки, Крым постигнет участь той же самой Абхазии, там, Южной Осетии, все будет очень-очень плачевно. То есть развиваться не за что. Нет куда брать деньги. Я напомню, что даже во времена украинского Крыма, когда у нас, собственно, не было никаких санкций, были все инструменты для привлечения инвестиций. Привлечь инвестора на территорию полуострова было довольно-таки сложно. Это правда. Потому как Крым довольно-таки специфический регион с точки зрения инвестирования в него. А сегодня, так и подавно, сегодня, когда, в принципе, интереса особого нет ни у кого вкладывать. Ну, может быть, у каких-то таких чудаковатых южнокорейских инвесторов.
Понятно. Которые время от времени также представляются как президентами Банком развития Гамбии. Да. Спасибо. Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем вот серьезность намерений, представленных Крымской корпорацией развития, о том, что якобы южнокорейские инвесторы собираются построить энергетическую установку для опреснения морской воды на территории полуострова, а также еще экологический центр. Но вот Алексей Стародубов заговорил про санкции, о том, что санкции якобы действуют, а тут совсем недавно стало известно, что две компании из Нидерландов якобы участвуют в строительстве моста через Керченский пролив, который должен соединить Российскую Федерацию с оккупированным Крымом. Об этом сообщило издание «De Gelderlander». Так вот, на самом ли деле санкции, они действительно ограничивают заинтересованные, допустим, западные или восточные компании от инвестирования и работы на территории или рядом с территорией, но для территории оккупированного полуострова? Об этом попробуем говорить с Олегом Устенко, украинским экономистом, исполнительным директором фонда «Блейзера». Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, ну вот это уже, знаете, стало таким общим местом. Все говорят, из-за санкций не придут в Крым работать иностранные инвесторы или хотя бы даже иностранные компании. Вот очень много говорилось о том, что, например, Керченский мост не может быть построен, потому что у России нет необходимых технологий. Вот тут становится известным, что, например, там две небольшие компании из Нидерландов построили одну из машин для строительства моста. Компания там еще одна поставила важнейшую часть для этой машины. И причем эти компании говорят, что они же работают не на территории Крыма, да, они работают на территории России, там в Краснодарском крае, это не запрещено санкциями. То есть насколько вообще санкции, они работают?
Нет, санкции однозначно работают вот в каком плане. И даже если говорить по поводу всей России, они давят на всю Россию, но гораздо меньшей степени, если рассматривать, допустим, степень давления, чем, например, на территорию Крыма. Почему? Потому что если вы здравомыслящий инвестор, вы никогда не приходите в какой-то регион, в какую-то страну просто для того, чтобы из-за того, что вы хотите помочь этой стране или этому региону развиваться. Это может быть одной из целей, но точно не главной. Инвестор, в общем-то, думает больше в таких экономико-финансовых категориях. И если инвестор приходит на какую-то территорию, он всегда думает по поводу того, что он с этой территории должен будет в какой-то момент осуществлять выход. Осуществлять выход – это значит пытаться продавать свою инвестицию. И вот инвестор, обычный инвестиционный цикл идет, скажем, 7-10 лет. И вот на протяжении этого инвестиционного цикла инвестор капитализирует всю свою прибыль, которую получает, расширяет свое производство, компанию, бизнес. Через какой-то момент, не думая, что он сможет получить гораздо больше, чем он вложил. Ну, с какой-то определенной нормой рентабельности он должен будет выход с этой территории. Ну и представьте себе, что одно дело осуществить выход даже с территории, которая вроде как и находится под санкциями, если брать отдельно в целом Российскую Федерацию. И другое дело, если вы делаете выход с территории вот такой, например, как Крым, которая очевидно спорная, очевидно непризнанная иностранцами, очевидно проблемная территория. Как ты сделаешь оттуда выход? То есть ты согласен заведомо идти на эту территорию и получать прибыль, там, скажем, в 3, в 10 раз меньше, чем ту, которую ты мог получать по другим территориям той же Российской Федерации. Но сложно себе представить, что это возможно. раз. А второе, если ты крупный какой-то инвестор, например, вы говорили в передаче по поводу корейских инвесторов.
Да.
Корейцы, как правило, работают через свое большое такое есть корейское инвестиционное агентство. Они широко представлены везде. Они, к слову сказать, есть и в Москве, они есть и в Киеве, и в Казахстане, в Астане. То есть это крупный инвестор.
Ну это смотрите, Олег, извините, да, это сообщила Крымская корпорация развития о том, что вот господин Ли Бохун Гамильтон, который председатель Совета директоров Международного инвестиционного фонда Рита Глобал Инвест. Мы, кстати, не нашли такой компании, да, вот которая была бы вот с таким названием и Южная Корея. Но его так представили в Крыму вот эти вот чиновники, которые назначены туда, Москвой.
Ну, да, понятно. То есть это больше похоже на пиар-акцию, нежели на настоящий какой-то инвестиционный проект. Потому что если ты, особенно ты глобальный инвестор, какой смысл ставить под угрозу весь свой бизнес только потому, что ты, даже если ты хотел вкладываться, инвестировать на территорию Крыма, угу. Но это настолько опасно, что если ты не самоубийца, то вряд ли ты такое угу. будешь делать.
Олег, а может быть для Крыма будет достаточно вполне тех денег, которые выделяют на него просто, выделяются на него из России? Российского бюджета по этим самым федеральным целевым программам. Ну, теоретически такое может быть или нет?
Может, альтернативы-то никакой, в общем-то, нету. Есть единственная альтернативная, вернее, на любой территории есть, конечно, всегда альтернатива. На любой территории ты можешь получать деньги и бюджетные, то есть это будет инвестиционный ресурс, но государственный инвестиционный ресурс, он будет ложиться на плечи всех налогоплательщиков страны. А второй вариант, ты привлекаешь частного инвестора. Во всем мире считается привлечение частного инвестора куда более интересным, куда более выгодным, чем использование государственных денег. И, в общем-то, так считается и на территории Российской Федерации. Но если вы посмотрите Крым, то это специфическая территория, крупный инвестор туда не будет заходить. Почему? Потому что под вопрос будут ставиться все, включая все договора, которые он оформил по оформлению прав собственности сейчас.
Понятно. Олег, все, спасибо огромное, спасибо, что нашли время нашим радиослушателям объяснить ситуацию с инвестициями на территории полуострова. Это был Олег Устенко, украинский экономист, исполнительный директор фонда Блейзера. Вы слушаете радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Продолжайте нас слушать на частоте 105.9 FM. Продолжим нашу программу после выпуска новостей.